Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Самое главное, важное, но в данный момент интересные новости мы будем обсуждать, так ведь?
Я бы сказал, дорогостоящие новости. Для кого-то.
Но тут, между прочим, есть и другая сторона, поэтому не только дорогостоящие. Ну, я имею в виду...
Сейчас заинтриговал.
Низ рейтинга, господи. Итак, Тель-Авив, Париж и Гонконг. Именно так выглядит тройка самых дорогих городов мира. Пандемия привела к тому, что дорожает многое, но в разных странах и городах инфляция проявляется по-разному. В этом году не повезло Тель-Авиву, который занял первое место в рейтинге городов, где жизнь обходится дороже всего.
Вот вроде бы рейтинг первое место, по идее, можно как-то вроде порадоваться, а с другой стороны, бац, это рейтинг действительно городов, где жить дороже всего. Сразу дисклеймер. Рейтинг максимально в этом смысле субъективный, потому что высчитывают все цены на долларовый эквивалент и потом сравнивают с Нью-Йорком. То есть, понятно, здесь такая двойная субъективизация. Вот то так. Есть, и субъектификация.
То есть, получается, в Тель-Авиве дорого жить по-американски.
Дороже Нью-Йорка, да. Ну, там есть... Нью-Йорк занял в этом рейтинге шестое место, если я правильно помню. То есть, и у него показатель 100. Вот у Тель-Авива 106. У следующих, кто там идет, Гонконг, Париж, Цюрих, вот, соответственно, от 104, там 103, 102. То есть, вроде бы, разрывы не такие большие. Ну, я думаю, многие, с одной стороны, удивятся, с другой порадуются, но Москва не в лидерах. Москва в этом году в сотку вернулась. До того, в прошлом году была 106, в этом году 96.
А кто же тогда в лидерах? Ну,
помимо
кроме
тех, кого я назвал, есть еще Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес, Осака. Это из таких городов, которые в топ-10. Лондон 17-й, два австралийских города Сидней и Мельбурн 14-й, 16-й. Из, как это сказать, из трендов, что стоит обратить? Точнее, не из трендов, знаешь, как самые большие приобретатели позиций и те, кто потеряли позиции. Рим просто стал дешевкой. Просто унизительно дешевый Рим стал. На 48-е место упал.
Мы не поедем туда отдыхать.
Очень сильно упал. Здесь говорят, что очень уж сильно, говорят, в Италии подорожали, в Риме непосредственно подешевели продукты питания. Еще подешевели Бангкок и Лима. Это лидеры. Причем, да, отмечается еще, что упали цены еще не только на продукты, но и на одежду. А вот рекордно возрос Тегеран. Там плюс 50 мест. Поднялись на 29-е место. Но причина понятна. Американские санкции, естественно, все дорожает.
А правильно я понимаю, что жить-то, в общем, чем-то комфортнее не вот в топовых городах, а, наверное, вот как раз Рим, 48-е место.
А вот ты сейчас не подменяй понятия. Мы сейчас говорим не про комфорт для проживания. Мы сейчас говорим не только про цены.
Я имел в виду вот дешевизну жизни.
Я бы чуть попозже подошел к тем городам, где жизнь максимально дешевая, но здесь можно упинуть. Вот внизу рейтинга Дамаск, Триполи и Ташкент. То есть Дамаск, разваленный сирийской войной, Триполи, разваленный помощью НАТО, и Ташкент, о котором мы поговорим чуть позже обязательно и подробнее, что там и как. Но я к тому, что вот Дамаск, он уверен, держится на последнем месте. Я бы не сказал, что все прям ай да в Дамаск. Поэтому здесь очень важно разделять понятия. Это жизнь дорогая и жизнь комфортная. Две очень большие разницы. Первая далеко не всегда гарантирует второе. Плюс субъективизм этого рейтинга я обозначил в самом начале. Повторю еще раз. Там сравниваются цены на товары и услуги повседневно. Дневного спроса, порядка 400 позиций. Анализируются данные по 173 городам мира, причем на 40 больше в этом году взяли, чем было, соответственно, годом ранее. То есть в этом смысле Дамаск и Триполи упали на 40 позиций. Но не потому, что они прям понизились рейтинг, а потому что добавились еще 40 позиций. Ну и тоже важный момент. В целом все вот в среднем по этим показателям, которые анализируют эти в этом институте экономического анализа, на 3,5% все стало дороже. В этом
это
году.
В общем и целом.
1,9% было раньше, 2,8% было еще до того. В принципе, если обратить внимание, дорожает все, максимально дорожает. Почему, собственно, и Тель-Авив вырос? Не только потому, что цены дорожали, а еще и доставка дорожала. То есть вот этот вот момент, трансфер, он все унес еще куда-то наверх. Кроме того, еще, кстати, отметили, что шекель укрепился к доллару, а дорогая валюта, это в этом смысле тоже плохо, потому что относительно доллара цены в этом смысле еще увеличились, и поэтому Тель-Авив туда еще запрыгнул. И да, и что еще в конце, в самом деле, здесь добавлю от себя. На одежду, говорят, цены снизились. Вот это тот показатель, на который обратили внимание эти самые исследователи.
Я бы сказал, что сейчас выгодно в нее складываться, но потом вспомнил, что из моды она выходит, поэтому никакого смысла
но
в этом нет.
Но я здесь тебе скажу, что проходит каких-то всего лишь 20 лет, и одежда снова возвращается в спрос, поэтому хочешь
то
инвестировать.
То есть это венчурная инвестиция.
Подожди,
такие
даже не
20, долгие.
Получается 30. Сейчас же по 80-м все тащатся.
Да.
Значит, то 30 с небольшим лет. Поэтому хочешь вложиться удачно сразу, я сейчас проверю, какой год сегодня, 21-й. Хочешь вложиться в 50-е годы 21 века, закупай одежду.
Я даже не уверен, что... Ну, в общем, ладно. О грустном мы не будем. Экономический обозреватель телеканала ИТН ТВ Александр Гурарье с нами в студии из Израиля, как я понимаю. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Не просто из Израиля, а вот из, именно из этого
из самого дорогого...
из города Тель-Авива, mm-hmm. который вы видите у меня за спиной. Да, действительно, мы гордимся. Это такая вот, знаете, пиррова победа. То есть, с одной стороны, вроде как прикольно и престижно, что тебя, что ты живешь в самом дорогом городе. Я живу в Тель-Авиве тоже, и студия у нас в Тель-Авиве. Но, конечно, это накладывает определенные отпечатки. Трудновато жить в самом дорогом городе.
А скажите,
с не самой большой зарплатой.
Вот, скажите, пожалуйста, насколько это вот в повседневности, как это сказать, сказывается, отражается, волнует, беспокоит? Ох, вот я только сейчас увидел картинку, действительно. Ну, знаете, пробки московские, в этом смысле я вам пожму, готов пожать руку. Как это отражается в повседневности? Видно, было заметно за прошедший год, потому что Тель-Авив скакнул с 5-го места, если я правильно понимаю.
Нет, ну вы понимаете, дело в том, что, знаете, бывает ложь, гнусная ложь и статистика. Тут в определенной степени игра цифр, вы, в принципе, об этом уже говорили. То есть, скажем так, определяющую роль сыграло укрепление нашей национальной валюты, укрепление шекеля. Это определяющая роль, я еще раз повторяю, шекель.
Но по отношению к доллару, давайте уточним, я этот момент вначале сказал, что это тоже повлияло, доллару... потому что считают относительно доллара все.
Да, совершенно верно, считают относительно доллара, но, соответственно, если он укрепился относительно доллара, то, соответственно, относительно евро тоже укрепился. Для примера, у нас еще, простите, у нас еще год назад евро стоил около 4 шекелей, там 3,98, 3,97, сейчас 3,50. Если доллар у нас стоил где-то 3,40, там 3,50, то сейчас он 3,10, 3,15. То есть вот это очень серьезное падение, оно, конечно, отразилось на всем, потому что получается, что шекель валюта очень крепкая. Что касается повседневной жизни. Повседневная жизнь, опять-таки, ведь сравнивает с прошлым годом. В прошлом году во время вот всей этой пандемии у нас резко подешевел бензин. Собственно, как, наверное, во многих странах из-за того, что тогда, вы помните, нефть там продавали по отрицательному принципу, да, то есть только бери, только давай это с ведром подойдешь, мы тебе еще доплатим, чтобы тебе ведро налить, да, чтобы тебе там не нести, да. Вот, поэтому как бы у нас и бензин подешевел, и многие там вещи подешевели, потом все скакнуло, все отыгрывается обратно. Дело в том, что еще такой фактор, то есть бензин очень серьезно сыграл, потому что в Израиле очень высокие акцизы. В Израиле в стоимости бензина более 60% составляют налоги и акцизы. Поэтому получается парадоксальная ситуация, когда дорожает нефть и дорожает бензин, то казна, государство Израиль, ведет себя как казна какой-то нефтедобывающей страны, там, Кувейта или еще как-то. То есть им выгодно. То есть чем выше цены на нефть, тем им лучше. Лучше ли нам? Нет. Нам, конечно, хуже. Когда заправляешь бак машины, то, конечно, наворачиваются слезы. А что касается товаров повседневного спроса, да, действительно, вы правильно говорили, что резко подорожала доставка, а Израиль практически на острове находится, ну, виртуальном, конечно, поэтому у нас основная доставка – это морем и авиация, да, то есть у нас исключена железнодорожная поставка, у нас исключены практически автомобильные поставки, поэтому все упирается в море и в воздух. Это здорово подорожало. Но тут еще один фактор играет, который я не могу упустить из виду. Как только пошли слухи о том, что да, во всем мире все подорожает, как там у Высоцкого ходят слухи, будто все подорожает, особенно поваренная соль. А наши торговые сети очень быстро смекнули и начали быстро тоже аккуратненько подкручивать цены. Ну, говорят, ну вот видите, вы телевизор смотрите, радио слушаете, вы видите, все дорожает. Вот и получается. Но тут их ждал определенный конфуз.
А здесь не едины.
Вы прям как про Москву сейчас рассказываете. Вот так вот втихаря.
Да я понимаю.
Посмотрите, все же говорят про рост цен. Вот и у нас.
Совершенно верно. Так слушайте, но мы живем в большом общем мире, как бы, да? В общем мировом пространстве, где все связано. И у нас точно так же. Мало того, Значит, лидеры у нас несколько торговых сетей, гораздо меньше, чем в Москве, таких крупных, которые держат, они не просто торговые сети, они напрямую еще связаны с импортерами. У нас очень сложно получить лицензию на импорт, особенно продовольственных товаров и прочих. Поэтому они начали поочередно, вот эти крупные дяди, выступать по телевидению, на новостных сайтах и говорить, вы знаете, вот как все плохо, мы вынуждены, нас вот так вот мурыжат, нам вот поставщики цены повышают. А у нас есть такая организация, называется антимонопольный комитет, который при Министерстве финансов. Они увидели все это и сказали, послушайте, а вот то, что они там все одновременно практически выступают, это очень похоже на картельный сговор. А давайте-ка мы им проверим. И практически одновременно, это было, вот, если не ошибаюсь, 3 недели назад, в офисах крупнейших вот этих вот компаний появились веселые ребята, ну, не в масках с автоматами, раз уж мы с Москвой сравниваем, но все равно довольно неприятные ребята с налогового управления, которые начали проводить проверку, изъяли там технику и прочее, 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 и эти люди забеспокоились. Некоторых пригласили в парламент на слушание на комиссии. Угу. После этого, значит, после неприятных слушаний они заявили, что нет, нет, вы нас неправильно поняли, мы просто говорили, что если так будет продолжаться, то мы вынуждены будем, но сейчас пока не будем. Поэтому ситуация как бы такая вот в подвесе состоит. Если же мы возвращаемся к Тель-Авиву, туда, конечно, на первом месте это рост цен на жилье. Дело в том, что Тель-Авив является деловой столицей Израиля. То есть, знаете, столицей является Иерусалим, а Тель-Авив – это деловая столица, и поэтому все основные офисы коммерческих фирм, там, я не знаю, компьютерных фирм, все это сосредоточено в Тель-Авиве и окрестностях. Да? То есть, поэтому жилье здесь очень дорогое, и оно продолжает расти. К тому же, в общем-то, ограничены возможности строительства и так далее. Так что это, конечно, накладывает определенный отпечаток.
Александр, а разрешите вам... Да-да-да. Очень, кстати, в область строительства перешли. Здесь тоже есть чем сравнивать жителям, по сравнению с жителями Москвы. Хотелось такой момент уточнить. Как раз вот коллега Данил вначале уточнял, насколько есть еще такое понятие, как комфортно жить. Вот в этом смысле Тель-Авив дорогой и комфортный. Это в балансе в каком-то находится?
Знаете, я бы сказал так. То есть, ну, в принципе, опять-таки, сравниваю с Москвой. Я не москвич, я питерский, поэтому как бы мне Москву критиковать просто это в удовольствие. Понимаете? Поэтому, значит, в Тель-Авиве как в Москве. То есть, очень здорово различаются цены по районам. То есть центр города, где высокие цены, есть северная часть города, это, кстати, больше похоже на Питер, в Питере когда-то северная часть стоила дороже, значит, где находится очень дорогое жилье, элитное, престижное и так далее. В центре тоже сейчас построено много башен, ну вот вы видите там на фоне. Поэтому там очень дорого. Если ты немножко от центра отдаляешься, ну, по нашим меркам отдаляешься, это километра там на 4, на 5, то есть это, опять-таки, это не Москва, то там жить вполне комфортно, то есть гораздо ниже цены, много зелени. То есть в этом плане, ну вот я живу в Тель-Авиве, и, в общем-то, не чувствую себя в какой-то степени ущемленным. Много парков, много зелени, как бы это есть. В центре, да, в центре я бы жить не хотел.
Александр, вот вы знаете, у меня максимально простой вопрос. Последнее, что я купил в Москве, было молоко, 80 литров. Просто чтобы
сказал
оценить...
Сказал последнее, что больше ничего не будешь покупать.
Сегодня уже не буду, завтра, может, еще что-нибудь куплю. Значит, сколько у вас стоит, чтобы понимать, ну вот в самом дорогом городе в мире, реально ли прожить?
Ну, во-первых, я скажу, что у нас, несмотря на, так сказать, свободную капиталистическую экономику, у нас есть целый перечень товаров, на которые устанавливается государственный лимит цен. В частности, молоко попадает под эту... Молоко, хлеб, имеется в виду обычный хлеб.
Не томите, скажите, сколько стоит.
А я пытаюсь вспомнить. Вы знаете, я не каждый день покупаю молоко. Я чаще бензин покупаю, чем молоко. Молоко я, по-моему, 20... Так, сейчас я, подождите, разделю. Там, он что-то там сложил, потом умножил, подытожил.
Ну, в целом, при зарплатах текущих в Тель-Авиве реально, вот, скажем так, жить в...
Так нет, а цены на продукты питания, они очень мало отличаются в Тель-Авиве или в каком-то маленьком городе. То есть, как правило, нет. То есть, слушайте, ну я, честно сказать, я не помню, сколько стоит молоко. По-моему, 28 шекелей или 20-литровая упаковка. Это, значит, разделить на 3, это, ну, 7 с небольшим долларов.
У меня написано 1 шекель 23 рубля, 23,5. То есть можешь посчитать, сколько ты...
Я вам в долларах кинул, да. Значит, вот где-то вот...
Да. Сейчас мы посчитаем, сработают шестеренки в голове. Александр, спасибо вам большое, что вышли к нам в эфир. Экономический обозреватель телеканала ИТН ТВ. Прямиком из самого дорогого города в мире.
Давай так, из самого центра самого дорогого города.
Да, точно. Александр Гур-Арье был у нас в эфире. Спасибо большое. Ну что, как тебе цены?
Ну, я все снова... Ну, во-первых, ты уже можешь сразу прикинуть, сколько у тебя там один пакет
сейчас
молока будет
стоить. Я калькулятор открываю.
Да, ты все правда будешь считать? Я просто, ну, честно, забыл сколько было в шекелях, честно, изначально. Потому что как-то сбились очень быстро. Суть в том, что очень хорошо действительно это проскользнуло, о том, что есть дорогая жизнь, есть комфортная. И тоже, кстати, на секундочку, очень много критических стрел выпускается в адрес российского правительства, которое устанавливает этот, как это, демпфер, да? Жесткий блок на цены. А вот, пожалуйста, вам Израиль. Ну, Израиль очень во многом зависит действительно от всего, от поставок, всего, сколько бы ни говорили про то, как там и выращивают продукты и прочее, очень много приходится доставлять. И на ключевые, на самые важные показатели, на самые важные товары для населения есть, извините, лимиты. Торговая сеть, сколько бы ни начала вихлять, как, кстати, тоже здорово прозвучало, абсолютно московские, прямо, и, мне кажется, и российские подходы. Но вы же видите, по телевизору говорят, цены растут, вот и у нас цены растут. И даже несмотря на это, приходится на что-то цену-то фиксировать.
Ну, слушай, есть же тоже ограничения в цене и в России, в том числе на жизненно важные какие-то товары. Не может быть выше такой-то суммы, поэтому, ну, меры, они примерно, видимо, везде одинаковые.
Хорошо
везде
сказал, не выше.
Вот. Думаю, что где-то примерно столько же, да, молоко стоит? Или подороже?
Я честно...
Мы вспомнили, 7 шекелей, да?
7 шекелей, получается, 140. 140 с небольшим.
Хотя нет, все-таки подороже. Давай узнаем, сколько стоит молоко.
В Израиль завозят, опять же, очень многое. Это мы снова возвращаемся к тому, потому что с этого как раз у нас с Александром разговор начался.
Да. Узнаем, сколько стоит молоко и не только в Ташкенте. От главного редактора интернет-сайта «Новости Узбекистана» Виктора Михайлова. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, сами вот за такими рейтингами следите, где дорого, где дешево, где не очень дорого, где не очень дешево. В этом смысле, ну, как сказать, вот радоваться, не радоваться действительно попаданию. Ну, вот Москва в сотню обратно дорогих городов вернулась. Ташкент находится на, так сказать, на нижних позициях, но тут скорее это и расстраивать, по идее, не должно.
Вы знаете, это очень интересный рейтинг, и я думаю, что абсолютное большинство ташкентцев, наверное, с удивлением узнала, что живет, оказывается, в очень дешевой зоне. Но, естественно, как главный редактор газеты, мы следим за рейтингами и за тем, что говорят ташкентцы о жизни, и сам как житель Ташкента. Я прекрасно понимаю, что по многим параметрам мы, конечно, не самый приемлемый или дешевый город. Вот слово «дешевый» мне не очень нравится. Ну, могу вам какие-то примеры привести. Например, килограмм мяса у нас стоит $10.
Мы тут в литрах молока сегодня измеряем.
Нет, здесь очень правильно вы, кстати, сразу сказали об этом, Виктор Владимирович. В этом рейтинге совершенно не учитываются зарплаты. Понятное дело, что если зарплата там повыше, то и цены могут быть более приемлемыми, более дорогие. А здесь, ну что, ну да, вот если считать абсолютно в долларах, ну да, это как-то не очень умно.
Вот, да-да-да. Или, например, литр бензина у нас сегодня хорошего стоит уже больше доллара, да, при том, что зарплаты в районе $300-400, да, и мы, как-то, да, действительно, конечно, молоко у нас стоит недорого, у нас даже есть такая служба, когда в Советском Союзе, наверное, это было в разных городах, когда молоко даже привозят домой с ферм, да, и оно стоит, конечно, там цены достаточно приемлемые, но все-таки... Или, например, у нас очень дешевое такси, наверное, самое дешевое в мире. У нас проехать достаточно там 5-6 километров стоит там в районе там $1.5-2, да? И таксисты еще будут драться за клиента. Но вместе с тем есть какие-то вещи, которые стоят очень дорого. Например, очень дорогие таможенные процедуры, и на импортные машины цены очень высокие. Поэтому... Это, знаете, очень такие специфические рейтинги, и в них не учитывается масса каких-то вещей. Ну, обычно это какая-то такая выборка, да, вот, или, знаете, вырванные цифры, которые вряд ли реально оценивают, что бы то ни было. Гостиница стоит сегодня там от $50-100, да, и при том, что вот, и, в общем-то, и клиентов нет.
А вот такой момент тоже, если обозначить чуть поподробнее, говорили с коллегами из Израиля, там на некоторые из товаров, тех самых, которые в частности анализируются вот этими ребятами из EIU, там Европейский экономический юнит, есть некоторый, как сказать, блок, демпфер, запрет на повышение цен. Что-нибудь такое существует у вас? На какие-то товары или на какие-то услуги, допустим, правительство, государство не разрешает повышать цены?
Да, такое действительно раньше было. Например, на хлеб были какие-то запреты. И сегодня есть на простые виды хлеба, есть какой-то определенный запрет, выше которого производители не могут повышать. Но они все это компенсируют за счет более высоких цен на другие сорта, которые считаются как бы элитными. И поэтому для обычных в общем-то, граждан, это принципиального значения не имеет. А после того, когда у нас провели либерализацию в экономике, да, то, конечно, вот эта свобода, она сыграла свою злую шутку.
Мне вот интересно насчет комфорта. Мы говорили о том, что комфортно ли жить в самом дорогом городе. А вот как в Ташкенте с этим дела обстоят, учитывая, что он, по вот этим рейтингам, которые мы уже, как выяснили, не самые объективные, находится на другом полюсе списка. Устраивает, лично вас, а также других
абсолютно
жителей.
Абсолютно субъективно, да-да-да.
Да, действительно, то, что я сейчас буду говорить, это абсолютно субъективная точка зрения, потому что она касается меня, как человека, который и владеет и зданием, да, и занимается другим бизнесом. Конечно, возможно, какие-то вещи я не ощущаю, но вот, например, покушать в Узбекистане можно на любой кошелек, да, и такие знаменитые вещи, как плов, например, стоят, скажем, от $2 до 10, в зависимости от того, в каком месте ты его покушаешь. Но всегда плов будет вкусный. То есть, знаете, вот покушать можно в Ташкенте очень вкусно, и не только в Ташкенте, и, скажем, в прилегающей части города за недорого. Но, понимаете, наверное, это не самая та комфортная штука, о которой можно говорить. Скажем, для тех, кто приезжает в Ташкент, для гостей, это, конечно, целый гастрономический рай. Но для ташкентцев, конечно, есть другие проблемы. Они связаны с повышением там цен на коммунальные услуги. Вот то, что вот мы с 1 января ждем, нам уже сообщили, что на 30% повысится коммунальные
услуги. На 30%? Это немало.
На 30% это сразу. И правительство что-то пытается сделать. Например, есть обещание такое, что учителям и врачам зарплата должна быть повышена примерно до $1000. Да, это примерно в 3 раза больше, чем там, на 300%. Но, опять-таки, во-первых, это пока только обещание, а вот повышение цен на коммунальные услуги – это уже объявлено официальное, да, то, что будет с 1 января. Поэтому, опять-таки, для богатых людей, для иностранцев, которые приезжают в Ташкент, это все здорово, да, прекрасно. Дешевое такси, недорогая кухня, да, красивый город, дешевые услуги, связанные там с туристическими всевозможными примочками. Но для жителей Ташкента, особенно тех, кто зарабатывает немного, это, конечно, эти рейтинги вызывают чувство смеха, юмора, всяких анекдотов и все, что с этим связано.
Мне кажется, что и когда не с чем сравнивать особенно, тогда оно особо и не чувствуется, в каком именно городе ты живешь, особенно если ты не смотришь в этот список, который опубликован журналистами, экономистами, да еще и в привязке к США сделанный.
Да, знаете, у нас недавно наш сайт опубликовал такую интересную информацию о том, что ирландские экономисты посчитали, что стоимость общественного транспорта в Узбекистане и в Ташкенте, в частности, очень низкая. Она там равняется, 20 центам, да, или там 15 центам. Они посчитали, что это очень низко. Мы опубликовали этот отчет ирландских экспертов и получили такой поток негатива, да, издевательства над Ирландией. Я никогда не знал, что так много паскудных анекдотов про ирландцев можно рассказывать в комментариях. Потому что, опять-таки, да, взгляд со стороны, он не всегда соответствует реальной жизни. Да, и опять-таки, да, вот все говорят о вот этой привязке к заработной плате, которая совершенно разная в разных городах.
Все понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное
за то, что приняли участие в нашем эфире. Главный редактор интернет-сайта «Новости Узбекистана» Виктор Михайлов был с нами. Виктор Владимирович, еще раз спасибо.
Мне кажется, это вот действительно показатель, что хорошо, хороший и комфортный жизнь может быть в разных городах. И мне очень понравилось, что у наших обоих спикеров, знаешь, вот все-таки сквозит эта любовь к своему городу. Возможно, кстати, в частности, с первым, это еще как это, не любовь к остальному какому-то городу, к определенному, но это тоже всегда объединяет, мне кажется. И тоже действительно, снова нужно это напомнить, без учета заработной платы, реальной заработной платы, ничего никак оценивать нельзя. А то, что в коронавирус везде будет немножечко подороже, ну, наверное, это факт, да.
Ты знаешь, а я о чем подумал? Я все о своем. О чем? О молоке.
Все о молоке.
Мне кажется, что просто в Узбекистане оно может быть качеством получше. Хоть им там, я не знаю, стоит, то ли, неважно, сколько оно стоит.
Я боюсь там предположить, но мне кажется, там своих товаров, которые выращиваются в Узбекистане, просто больше. Они естественные и произрастают без дополнительных химических условий, и уж тем более без различных доставок, как это приходится делать в Израиль.
Данил Гусельников, Алексей Красильников. В эфире мы вернемся.
Еще посчитаем деньги.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг превышает полномочия, заявляя о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он напомнил о существовании основополагающего акта России НАТО, на который натовские коллеги меньше и меньше оглядываются. Он предусматривает, в частности, запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. В ЕС согласовали пятый список персональных санкций по Белоруссии. Источник Брюсселя сообщил РИА Новости, что в него могут попасть физлицы и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ. Сейчас в санкционных списках ЕС по Белоруссии уже числится 166 физлиц и 15 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физлиц и замораживание их счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещают передавать средства фигурантам этих списков. Израиль пытается отравить ход переговоров в Вене по восстановлению СВПД. Об этом заявили в МИД Ирана. В понедельник начался 7-й раунд переговоров совместной комиссии в Вене. Главной темой стал вопрос отмены санкций Вашингтона против Тегерана. В конце октября советник президента США Байдена по нацбезопасности Салливан заявлял, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке. Тяжелая форма COVID-19 на 233% повышает риск смертности после выздоровления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды. Они проанализировали электронные данные свыше 13 тысяч пациентов, которые сдали ПЦР-тесты на COVID. За всеми зараженными и здоровыми людьми в течение года вели наблюдение. Выяснилось, что пациенты в возрасте старше 65 лет чаще умирали, если ранее переболели вирусом, тяжелой или средней форме по сравнению с теми, кто не болел. Королевский наряд Тимошенко рассмешил украинцев. Экс-премьер, лидер партии «Батьковщина» появилась у здания Рады в костюме, инкрустированном камнями. В сети появились комментарии, что смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений и культа наслаждений. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать тему самых дорогих и дешевых городов, считать деньги тех, кто там живет, что на них можно купить. В студии Данил Гусельников, Алексей Красильников. Леш, еще раз привет.
Привет.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на связи. Кому как не ему задать все вопросы про деньги и попросить его помочь нам перевести шекели в рубли, на чем мы зависли. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Ильич, добрый день. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Сразу упомяну, что мы вот этот рейтинг рассматриваем, понимая, что он максимально субъективный, что он не учитывает зарплаты людей, которые в них живут. И вроде как он какой-то вот этот показатель дает, но тем не менее этот показатель, он весьма условный. Общий вывод из тех ребят, которые проводили этот рейтинг, что везде все стало дороже на 3,5%. Вот. То есть это товары, услуги повседневного спроса по тем 173 городам, которые оценивались. Вот этот момент, удорожание, инфляция, рост цен на 3,5%, это как-то соотносится с реальным положением дел? То есть вообще в мире все стало дороже, наверное, в связи с пандемией, в связи с удорожанием доставок или там с какими-то другими моментами. Но 3,5%, можно сказать, что да, в целом мировая инфляция в мире стала жить дороже на 3,5%?
Ну, я думаю, что 3,5% это размазано равномерно по всему земному шару.
Да.
Естественно, чтобы, Тель-Авив выскочил на первое место, опередив и Париж, и Сингапур, и другие города, там с пятого места, по-моему, он
прогнозил. С пятого, все верно, да. Дотугу был седьмым за два года, вот с седьмого на пятое, с пятое на первое, то есть это такой тренд.
Да, вот, существенно должно быть, конечно, инфляция чуть-чуть повыше, и даже существенно повыше, но вот ссылаются на две группы товаров, которые там подорожали, и, собственно, которые определили именно дороговизну жизни в этом городе, а это именно, ну, как везде, это продовольствие и это транспорт. И ссылаются на два таких вот фактора, которые еще дополнительно усугубили вот эти инфляционные тенденции. Первое – это тот коронавирус, который коронавирусная пандемия и ограничения, которые разорвали цепочки поставок. И, собственно, это вызвало удорожание продовольственных товаров в Тель-Авиве, и второе – это удорожание транспорта, бензина и, ну, как у них там, петролиум называется, да, и еще падение курса шекеля на 10% по отношению к доллару.
Там, вот, прошу прощения, Михаил Кимович, пишут наоборот, я, может быть, неправильно понял, наоборот, шекель стал дороже, и за счет этого в шекелях…
Извините, дороже, поэтому жизнь там стала дороже на… Собственно, спасибо, что поправили меня… Вот, на 10%. И, собственно, шекель стал стоить 3,05 по отношению к доллару. Хотя он там и в октябре чуть-чуть просел, но все равно это дороговизна. Собственно, когда вы перекручиваете это в шекеле, естественно, получается все дороже. Вот отсюда, собственно, и берется вот эта вот инфляция. Спасибо, что вы меня поправили, вовремя поймали.
А есть такой момент все-таки, Михаил Кимович, который можно, ну, как сказать, более объективно постараться посмотреть, приглядеться? Может быть, какое-то назовите издание, кто считает, институт, который считает, или рейтинг? Но вот где действительно дорогие, дешевые города с точки зрения, ну, как сказать, не так, что вот здесь зарплата 10 рублей, но купить я могу, чтобы прожить, нужно 28, а здесь наоборот, прожить 20 вроде бы...
Знаете... Они это немного, на мой взгляд, они это делают просто как бы в отрыве от зарплаты.
Абсолютно.
Не
точно.
От того, вот как этому человеку там приходится жить, а вот сравнивают одно с другим. И это вообще Economist Intelligence Unit делает, вполне такая респектабельная организация, которая этим занимается. И она разные рейтинги составляет. Ну, вот нам достался на рассмотрение вот этот. И называется он Livability. То есть жизненность, жизнеприспособленность как бы вот этого индекса. То есть он сравнивает не с зарплатами, а вот с тем, насколько этот город приспособлен для того, чтобы там можно было жить. И они смотрят на 30 показателей самых разных, которые сгруппированы в 5 групп. Это стабильность, это здравоохранение, это образование, это культурная среда и там и инфраструктурные моменты. То есть они их группируют, там есть и так сказать, количественные, и качественные показатели, они их по определенной методике все перекручивают в цифру, и потом эти интегральные цифры они сравнивают одно с другим, то есть что как получилось. То есть вот такая вот методика. Так что я не знаю, конечно, можно составлять любые другие рейтинги, но это вполне... Да понимаете, любой рейтинг, какой бы мы ни взяли, мы его запросто вот втроем можем подвергнуть любой критике, да? Значит, мы можем взять вот это и вполне им, так сказать, пользоваться.
Михаил Кимович,
для наших целей, да.
Я прошу прощения, но вот у нас была тут дискуссия тоже с Алексеем. А есть ли некое универсальное основание, чтобы, ну, этот рейтинг привязан все к доллару? Все мы привязываем к доллару. Есть ли универсальное основание, на основе которого можно посчитать действительно, в каком городе дороже, в каком городе дешевле жить?
Ну, вот здесь, собственно, вот этим пользоваться, если вы город, допустим, livability, вот это вот раскладываете по 30 составляющим, да, ну, мне, например, достаточно. Ну, вы разложите, допустим, по 50, там, ну, и что это особенно толком изменит. Вот, особенно, понимаете, ведь когда вы сравниваете и город между собой, и вот особенно в динамике города, очень важна вот единая методология, по которой вы считаете. Да? Вот, и здесь вроде бы отражены вот все возможности. Конечно, может быть, там нужно было еще отразить возможность заработка, возможность устроиться на работу. Вот действительно, как вы правильно подметили, возможность заработать определенные деньги, чтобы всеми этими вот и образованием, и культурной средой, и здравоохранением пользоваться в свое, так сказать, удовольствие. Но имеется в виду, что если ты туда приезжаешь, там не столько работать, а вот именно города по тому, как вот ты имеешь определенную сумму денег, и куда тебе ехать? В самый дешевый Дамаск или в самый дорогой Тель-Авив? Куда ты можешь себе позволить поехать?
Там, кстати, вот, не так вот и далеко от Дамаска до Тель-Авива.
Ну, поезд держался в Тель-Авиве, поехал в Дамаск, да?
Да, доживать на остаток зарплаты месячной. Михаил Кимович, все-таки вот никуда от этого не уйти, вот куда ни денься, везде, получается, стоимость топлива влияет на все. Потому что топливо, в конечном счете, дорожает, и, соответственно, доставка продуктов дорожает, и сами продукты дорожают. Есть какой-нибудь еще фактор ключевой, значимый, вот который сейчас реально влияет на ценоформирование, на инфляцию, на рост или где-то, может быть, на снижение цен? Я к чему? К тому, что вот зачем последить за какими показателями со стороны, чтобы понимать, будет вообще все дорожать или нет? Или мы все равно упремся в цену на бензин и цену на нефть?
Нет. То, что все будет дорожать, это, понимаете, тут не надо быть
осознанным,
чтобы понять, что дорожать все будет. Да? Не надо никаких университетов заканчивать лишних. Вот. А теперь вот ключевой момент заключается вот в чем. И он на примере нашей страны очень хорошо заметен. Это там, где действуют крупные корпорации и там, где действуют те компании, которые имеют влияние на рынок. Рынок в широком смысле слова, я имею в виду прежде всего наши продовольственные сетевые магазины, раз мы уже говорим о продовольственной инфляции. Да? Вот вы, конечно, можете говорить о том, что дорожает топливо, дорожают продукты питания в мире, а дальше возникает вот этот моментик, который они, так сказать, на всякий случай опускают. Насколько они усердно используют этот аргумент для повышения цен. Вот, допустим, мы же видим, что у нас бензин подорожал, вот последние цифры летние были где-то на 8%, а продовольственная инфляция подскочила там на индивидуальные, ну, разные подсчеты, но где-то на 15%, это я поскромничаю, если я скажу, что на 15%. Вот куда эти 7%? Кто виноват в этих 7%? Они все время, значит, как-то там говорят, вот топливо подорожало, вот американцы там эти доллары печатают. Очень интересно получается. Доллары печатают американцы, а эти самые цены растут у нас. Ну, как в том анекдоте. Муму написал Тургенев, а памятник Гоголю.
Ну,
да?
В Америке инфляция рекордная по многим направлениям аж с 80-х годов.
Да, ну 5%. Ну, не 15 же.
Но это как? На продовольственные товары 40, на золото минус 2. И в итоге в среднем 5.
Ну, золото, оно вообще...
Упрощаю.
Ну, золото как защитный резерв, оно же используется. Оно же, мы его не каждый день с вами покупаем, а уж на хлеб-то вообще не намазываем никак. Вот, так что мне ближе как-то смотреть вот на наши болезни, по-моему.
Может, Михаил Ильич, может такой момент еще уточнить? Обратил внимание, что посчитали, и оказалось, что одежда в этом году подешевело. Я вот честно затруднился даже представить, почему. Вроде модные тенденции на месте, люди одеваться тоже по-прежнему хотят. Есть какое-нибудь объяснение, что все подорожало в целом, плюс-минус, а вот на одежду есть спад?
Вы знаете, тут, конечно, можно гадать как угодно, но, конечно, вот это вот пандемические, они повлияли, локдауны, то есть некуда выгуливать платье, скажем так.
Выгуливать платье, отлично.
Пушер. Да, ну, есть такое, у дам есть такое выражение. Да, да. Кстати, я вот сейчас хочу, может быть, чуть не к месту, но вставить, чтобы у слушателей не было, так сказать, заблуждений по поводу того, что такое инфляция. Обычно у нас инфляцию связывают все-таки с денежным фактором. То есть печатают деньги, цены растут. Не печатают деньги, цены не растут. Инфляция – это любой рост розничных цен. Угу. Это независимо от того, от чего он берется. Происходит он от ряда факторов. Их 5 было, не хочу вас утомлять. Одно из них – вот это монополистическое ценообразование, и есть денежные факторы. Но монополистическое ценообразование признается самым, так сказать, суровым и самым главным. Для этого в странах, в большинстве, а уж в Америке-то уж точно, существует могущественное антимонопольное ведомство.
Михаил Кимович, спасибо вам большое, огромное, что присоединились к нашему эфиру. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами. Весьма интересно, куда все-таки, вы в Тель-Авив или в Ташкент, Леш?
Мне нормально в Москве. Я в этом смысле патриот, считаю, что каждому человеку нужно, знаешь, свой город и хвалить, и в своем городе делать так, чтобы в нем стало еще лучше.
Данил Гусельников, Алексей Красильников были в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг превышает полномочия, заявляя о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он напомнил о существовании основополагающего акта России и НАТО, на который натовские коллеги меньше и меньше оглядываются. Он предусматривает, в частности, запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. В ЕС согласовали 5-й список персональных санкций по Белоруссии. Источник Брюсселя сообщил РИА Новости, что в него могут попасть физлицы и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ. Сейчас в санкционных списках ЕС по Белоруссии уже числится 166 физлиц и 15 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физлиц и замораживание их счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещают передавать средства фигурантам этих списков. Израиль пытается отравить ход переговоров в Вене по восстановлению СВПД. Об этом заявили в МИД Ирана. В понедельник начался 7-й раунд переговоров совместной комиссии в Вене. Главной темой стал вопрос отмены санкций Вашингтона против Тегерана. В конце октября советник президента США Байдена по нацбезопасности Салливан заявлял, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке. Тяжелая форма COVID-19 на 233% повышает риск смертности после выздоровления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды. Они проанализировали электронные данные свыше 13 тысяч пациентов, которые сдали ПЦР-тесты на COVID. За всеми зараженными и здоровыми людьми в течение года вели наблюдение. Выяснилось, что пациенты в возрасте старше 65 лет чаще умирали, если ранее переболели вирусом в тяжелой или средней форме по сравнению с теми, кто не болел. Королевский наряд Тимошенко рассмешил украинцев. Экс-премьер, лидер партии «Батьковщина» появилась у здания Рады в костюме, инкрустированном камнями. В сети появились комментарии, что смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений и культа наслаждений.